Издательство «Бомбора». Океан книг.
Как воспитывали русского дворянина. Ольга Муравьёва. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Александр Сергеевич Пушкин. Роман в письмах. Предисловие. Помню, как в клубе критиков Питерского дома кино обсуждали фильм «Мотыля. Звезда пленительного счастья». По ходу разговоров стал вопрос о степени достоверности, с которой воссоздаются на экране люди и события 1820-х годов. Многие говорили с раздражением, что опять наши актеры, как ряженые в этих мундирах и бальных платьях, что у кавалергардов манеры воспитанников ПТУ, а светские дамы кокетничают, как продавщицы мороженого, и так далее. Пока один историк не поинтересовался, кто из присутствующих рискнул бы появиться в аристократическом салоне XIX века. Присутствующие примолкли. Историк напомнил, что Станиславский, который, как говорится, не на конюшне воспитывался, готовясь к роли Арбенина в «Лермонтовском маскараде», ходил к Стаховичу, славившемуся своими безукоризненными манерами аристократа, обучаться тонкостям хорошего тона. Сегодня же нашим артистам с этой целью ходить не к кому, и потому спрашивать с них нечего. Мой научный руководитель, известный пушкинист Измайлов, прекрасно помнил дореволюционное русское общество. Когда по телевидению демонстрировался многосерийный фильм, экранизация романа Толстого «Хождение по мукам», я спросила у него, насколько похожи герои фильма на офицеров царской армии. «Нисколько не похоже», — твердо сказал Николай Васильевич. «То были интеллигентнейшие люди, а эти — лица, манеры». Я примирительно заметила, что все-таки актрисы, играющие Дашу и Катю, очень красивы. Старик равнодушно пожал плечами. Хорошенькие грезетки. Конечно, актеры не виноваты. Они не могут сыграть людей, которых никогда не видели. Русский аристократ XIX века – это совершенно особый тип личности. Весь стиль его жизни, манера поведения – даже внешний облик несли на себе отпечаток определенной культурной традиции. Именно поэтому современному человеку так трудно его изобразить. Подражание лишь внешним особенностям поведения выглядит нестерпимо фальшиво. Наверное, примерно так выглядели те купцы, которые подражали исключительно красивому антуражу дворянской жизни, оставаясь равнодушными к духовным ценностям дворянской культуры. С другой стороны, сосредоточившись только на духовных ценностях, можно упустить из виду, как реализовывались они в практике повседневной жизни. Так называемый бон-тон состоял в органичном единстве этических и этикетных норм. Поэтому для того, чтобы представить себе русского дворянина в его живом облике, необходимо видеть связь между правилами поведения и этическими установками, принятыми в его кругу. Дворянство выделялось среди других сословий русского общества своей отчетливой выраженной ориентацией на некий умозрительный идеал. Во второй половине XVIII века дворянская элита, мечтая о лидерстве своего сословия в политической, общественной и культурной жизни России, справедливо усматривала основную преграду к достижению этой цели в удручающе низком культурном уровне подавляющего большинства русских помещиков. Исчерпывающее представление о нем дает знаменитая комедия фон Визина «Недоросль». Но не смущаясь непомерной трудностью задачи, идеологи и духовные вожди дворянства брались воспитать из детей простаковых и скотининых просвещенных и добродетельных граждан, благородных рыцарей и учтивых кавалеров. Эта цель в той или иной степени проявляется в различных сферах дворянской культуры, от литературы до быта. Особое значение в этой связи, естественно, приобретало воспитание детей. К дворянским детям применялось так называемое нормативное воспитание, то есть воспитание, направленное не столько на то, чтобы раскрыть индивидуальность ребенка, сколько на то, чтобы отшлифовать его личность соответственно определенному образцу. С позиции современной педагогики недостатки такого воспитания очевидны. Вместе с тем нельзя не заметить, что порой оно приносило удивительные плоды. В XIX веке в России встречались люди, поражающие нас сегодня своей почти неправдоподобной честностью, благородством и тонкостью чувств. Литературные описания, портреты живописцев передают их особенное, забытое обаяние, которому мы уже не в силах подражать. Они выросли такими не только благодаря незаурядным личным качествам, но и благодаря особому воспитанию. Мы попытаемся здесь описать тот идеал, на достижение которого ориентировали дворянского ребенка, и продемонстрировать те методы и приемы, с помощью которых воспитатели стремились развить в подопечном нужные качества. При этом необходимо иметь в виду, что дворянское воспитание – это не педагогическая система, не особая методика, даже не свод правил. Это прежде всего образ жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, отчасти бессознательно, путем привычки и подражания. Это традиция, которую не обсуждают, а соблюдают. Поэтому важны не столько теоретические предписания, сколько те принципы, которые реально проявлялись в быте, поведении, живом общении. Следовательно, полезнее обращаться не к учебникам хорошего тона, а к мемуарам, письмам, дневникам, художественной литературе. Многочисленные примеры из жизни английского и французского высшего общества оправданы и даже необходимы, ибо русское дворянство Петровской и послепетровской эпохи сознательно ориентировалось на западную модель поведения и стремилось усвоить европейские нормы быта и этикета. Понятие «дворянский тип поведения», конечно, крайне условно, как и любой обобщенный образ. Образ русского дворянина не может вместить в себя все многообразие человеческих индивидуальностей. Однако можно отобрать из всего этого многообразия черты наиболее характерные и исторически значимые. Говоря словами Пушкина, у каждого сословия были свои пороки и слабости. Были они, конечно, и у русского дворянства, идеализировать его не нужно.